Глава 21. Соколиная охота. Карл все читал. Увлеченный, он пожирал страницы, а каждая из них, как мы уже сказали, плотно приставала к другой. Алансон диким взором следил за зрелищем, последствия которого он постигал только один. «Что будет?» — думал он. «Как?» Я уеду искать какой-то воображаемый престол, между тем, как Генрих при первом известии о болезни Карла возвратится в какую-нибудь крепость за 20 лье от столицы, сторожа добычу, брошенную нам судьбой. Он в один прыжок очутится в Париже, так что король польский еще не успеет узнать о смерти брата, как уже новая династия взойдет на престол. Это невозможно! Вот какие мысли мелькали в голове Франсуа, когда он в первую минуту ужаса хотел отнять у Карла книгу. Судьба, казалось, защищала Генриха и преследовала дом Валуа, и против этой-то судьбы герцог хотел восстать еще раз. В одну минуту весь план его в отношении Генриха изменился. Отравленную книгу читал не Генрих, а Карл. Генрих должен был уехать, но уехать осужденным на смерть. Судьба спасла его еще раз, он должен остаться. Пленником в Винсене или в Бастилии он не так страшен, как будучи королем Наварским, предводительствующим 30-тысячной армией. Герцог дал Карлу дочитать главу, и когда тот оглянулся, сказал ему: «Я ждал, потому что Ваше Величество так приказали, но ждал с нетерпением, потому что имею сообщить вам чрезвычайно важные вещи».
«А, к черту!» — отвечал Карл, на бледных щеках которого начал понемногу выступать румянец, от того ли, что он долго читал, или от того, что яд начал действовать. «К черту, если ты пришел говорить опять о том же. Ты отправишься, как отправился король польский. Я избавился от него, избавлюсь и от тебя. Об этом ни слова».
«Я хочу сказать не о моем отъезде. Ваше Величество тронули самую чувствительную струну моего сердца. Вы усомнились в моей верности, как подданного и брата, и я хочу доказать вам, что я не изменник».
«Ну, что такое?» — спросил Карл, облокотившись на книгу, положив ногу на ногу и глядя на Франсуа как человек, который против своего обыкновения вооружается терпением. «Верно, какие-нибудь сплетни, новое обвинение?»
«Нет, Ваше Величество, заговор, который только смешная деликатность не позволяла мне открыть вам».
«Заговор? Послушаем, что за заговор?»
«Когда Ваше Величество будете охотиться вдоль реки и в долине Визине, король Наварский уедет в Сен-Жерменский лес. Отряд приверженцев ждет его в лесу, и он убежит с ними».
«Ну да, я это знал. Опять ничтожная клевета на бедного Ганрио. Кончите ли вы когда-нибудь?»
«Ваше Величество, по крайней мере, скоро уверится, клевета это или нет».
«Как так?»
«Сегодня вечером его уже не будет здесь».
Карл встал.
«Как так?»
«Послушайте», — сказал он, — «еще раз я готов притвориться, что верю вашим выдумкам, но предупреждаю вас, тебя и твою мать. Это в последний раз». Потом, возвысив голос, он прибавил: «Позвать короля Наварского!»
Офицер тронулся было с места, но Франсуа остановил его знаком. «Дурное средство», — сказал он, — «так вы ничего не узнаете. Генрих отопрется, даст знак, соучастников его предупредят, и они исчезнут, а меня и матушку обвинят в клевете».
«Чего же вы хотите?»
«Именем нашего братства выслушайте. Сделайте так, чтобы истинно виновный, тот, который уже 2 года изменяет вам мысленно, пока не изменил на деле, был, наконец, уличен и наказан».
Карл не отвечал. Он подошел к окну и отворил его. Кровь теснила ему мозг. Наконец он быстро обернулся. «Ну, — сказал он, — что бы вы сделали, говорите».
«Я, — отвечал Алансон, — приказал бы окружить Сен-Жерменский лес 3 отрядами легкой конницы. В назначенный час, например, в 11, они двинулись бы с места и согнали бы всех, кого не встретят в лесу, к павильону Франциска I, где я, как будто случайно, назначу место для обеда. Я спущу своего сокола, и когда замечу, что Генрих удаляется, поспешу в назначенное место, где его задержат со всеми заговорщиками».
«Мысль не дурна», — сказал король. «Позвать капитана гвардии».
Алансон достал серебряный свисток, висевший на золотой цепочке, и свистнул.
вошел Нансей. Карл подошел к нему и вполголоса дал приказание. Между тем его любимая борзая Актеон схватила и терзала что-то с большим удовольствием. Карл оглянулся и вскрикнул. Актеон терзал драгоценное сочинение о соколиной охоте, книгу, которой в целом мире было только 3 экземпляра. Жестокое наказание последовало немедленно за проступком. Карл схватил кнут и стегнул собаку со всего плеча. Собака взвизгнула и убежала под стол. Карл поднял книгу и с радостью увидел, что недостает только одного листка, и то не текста, а картинки. Он бережно спрятал ее в шкаф. Алансон с беспокойством следил за его движениями. Теперь, когда дело было сделано, ему очень хотелось, чтобы книга как-нибудь исчезла из рук Карла. Пробило 6 часов, время выхода короля. На дворе ждали его множество дам и мужчин в богатых одеждах, лошадей в драгоценных сбруях. Охотники держали на руках соколов в клобучках, у иных висели на перевязи рога, на случай, если король устанет, может быть, от соколиной охоты и захочет травить лань или дикую козу. Король сошел вниз, замкнув дверь оружейного кабинета. Алансон жадно следил за всеми его движениями и видел, как он спрятал ключ к себе в карман. Сходя по лестнице, король остановился и провел рукой по лбу.
«Не знаю, что это значит», — сказал он. «Только я чувствую слабость».
Ноги герцога дрожали не меньше ног короля.
«Действительно», — отвечал он, — «что-то похожее на грозу?»
«Гроза? В марте? Ты с ума сошел? У меня просто голова кружится. Я устал и только».
Потом он тихо прибавил: «Они меня убьют своей враждой и заговорами». Когда он вышел во двор, свежий утренний воздух, крики охотников, шумные приветствия сотни собравшихся людей произвели на него свое обычное впечатление. Он вздохнул вольнее. Прежде всего он отыскал взглядом Генриха. Генрих был возле Маргариты. Добрые супруги не могли, казалось, расстаться, так горячо любили они друг друга. Увидев Карла, Генрих дал шпоры своему коню и очутился около него.
«А, — сказал Карл, — у тебя лихой скакун. А ведь мы сегодня охотимся не на зайцев». И, не дожидаясь ответа, он продолжал: «Едемте, господа, едемте! В 9 часов надо быть на охоте!»
Екатерина смотрела на эту сцену из окна Лувра. Бледное лицо ее выглядывало из-за приподнятой шторы, и черное платье терялось в полусвете. По знаку Карла раззолоченная и раздушенная толпа вытянулась, проехала в ворота Лувра и как лавина покатилась по Сен-Жерменской дороге среди криков народа, приветствовавшего молодого короля, задумчиво ехавшего на белой, как снег, лошади.
«Что он вам говорил?» — спросила Маргарита Генриха.
«Хвалил легкость моей лошади».
«Только?»
«Только».
«Значит, ему что-то известно?»
«Почти так».
«Будем осторожны».
На лице Генриха блеснула тонкая улыбка, как будто он хотел сказать: «Будь спокойна, друг мой». Едва только кавалькада выехала со двора, Екатерина спустила штору. Она заметила, что Генрих вздрагивал и перешептывался с Маргаритой. Генрих был бледен, потому что не был одарен храбростью сангвиника. Всегда, когда дело шло о его жизни, кровь его приливала к сердцу, а не к мозгу, как бывает с людьми пылкими. Он вздрагивал от того, что прием Карла, совершенно отличный от всегдашнего с ним обращения, вызвал у него тревогу. Наконец он перешептывался с Маргаритой, потому что они заключили между собой оборонительный и наступательный политический союз. Но Екатерина объяснила все это совершенно иначе.
«На этот раз», — сказала она с флорентийской улыбкой, — «кажется, он попался».
Она переждала, пока вся кавалькада выехала из Парижа, и потом, чтобы лично убедиться, что книга у Генриха, вышла из своей комнаты, прошла коридор, взошла по лестнице и поддельным ключом отворила дверь в комнату Генриха. Но напрасно она искала здесь книгу. Взгляд ее напрасно перебегал со стола на стулья, со стульев на полки, с полок на шкафы. Она нигде не нашла того, что искала.
«Он верно запер ее в какой-нибудь шкаф», — думала она. «И если еще не читал, так прочтет».
Она ушла с уверенностью, что на этот раз замысел ее удастся. После полутора часов быстрой езды Карл прибыл в Сен-Жермен. В старый замок, мрачно и величественно возвышавшийся на горе среди разбросанных домов, не заехали, а проехали прямо через деревянный мост, бывший против дерева, которое и теперь еще называется дубом Сюлли. Баркам дали знак тронуться, чтобы королю было удобнее переправиться через реку. В ту же минуту веселая молодежь, одушевленная таким разнообразием охоты, выехала за королем на богатый луг, скатывавшийся с лесистой вершины Сен-Жермена. Луг мгновенно превратился, казалось, в большой ковер с разбросанными по нему пестрыми изображениями людей, окаймленной серебряной полосой реки. Перед королем, державшим на руке своего любимого сокола, ехали охотники в зеленых куртках и больших сапогах, сдерживая полдюжины собак. Солнце, скрывавшееся до сих пор за тучами, вдруг вышло из-за мрачной завесы. Лучи его сверкнули по золоту, по драгоценным камням королевского окружения, и все как будто превратилось в огненный поток. В это время с жалобным криком поднялась из камышей цапля.
«Го! Го!» — закричал Карл, снимая клобучок со своего сокола и пуская его в погоню за беглянкой. «Го! Го!» — закричали все вслед соколу.
Сокол, ослепленный на минуту светом, описал горизонтальный круг, потом, заметив цаплю, бросился за ней. Цапля, однако же, поднявшись, как птица, смышленная шагов за 100 до охотников, успела выиграть расстояние, пока король снимал клобучок с сокола, и пока сам сокол осваивался с ярким светом. Когда враг заметил ее, она уже была за 500 футов и быстро поднималась на своих сильных крыльях.
«Го, го! Бек де фер!» — кричал Карл. «Докажи, что ты хорошей породы! Го! Го!»
Благородная птица, как будто внимая этим восклицанием, взвелась стрелой по диагонали на перерез прямой линии, по которой поднималась цапля, как бы вознамерившись исчезнуть высоко в небе.
«Трусиха!» —
воскликнул Карл, как будто цапля могла его слышать. Он пустился вскачь, следя за охотой и закинув голову, чтобы не отстать, не потеряв ни на минуту из виду птиц.
«Трусиха, ты бежишь! Но Бек де фер хорошей породы! Постой! Го! Го! Бек де фер, го!»
Борьба была интересна. Птицы приближались одна к другой, или, вернее, сокол настигал цаплю. Вопрос был в том, кто заберется выше. У страха крылья оказались лучше, нежели у храбрости. Сокол, увлеченный своим полетом, промелькнул под брюхом цапли, над которой должен был пролететь. Цапля воспользовалась преимуществом своего положения и сильно ударила его клювом. Сокол, пораженный как кинжалом, перевернулся 3 раза, и казалось, что он пойдет вниз. Но он, как раненый воин, испустил пронзительный угрожающий крик и снова бросился за цаплей. Цапля воспользовалась своей удачей. Она переменила направление полета и повернула к лесу, надеясь ускользнуть в сторону. Но сокол был хорошей породы. Он ринулся за цаплей по диагонали. Цапля крикнула 2 или 3 и бросилась опять вверх. Секунд через 10 обе птицы исчезли опять в облаках. Цапля казалась не больше жаворонка, а сокол виднелся черной точкой, постепенно уменьшавшейся. Карл и двор его следили за ними. Каждый остановился на своем месте, устремив глаза на сокола и цаплю.
«Браво! Браво, Бек де фер!» — закричал вдруг Карл. «Смотрите, он перелетел ее! Го! Го!»
«Признаюсь, я не вижу ни того, ни другого», — сказал Генрих.
«Я тоже», — прибавила Маргарита.
«Если ты их не видишь, Гандрио, то можешь их слышать», — сказал Карл. «По крайней мере, цаплю. Слышишь? Слышишь? Она просит пощады».
Действительно, с неба послышался жалобный вопль, но только привычное ухо могло расслышать его.
«Смотри! Смотри, — сказал Карл, — они спустятся скорее, чем поднялись».
Действительно, птицы в ту же минуту как бы проявились в небе. Это были только 2 точки, но по разной величине их можно было понять, что сокол был сверху.
«Смотрите, смотрите, — говорил Карл, — сокол сверху!»
Действительно, цапля уже перестала защищаться. Она быстро спускалась, отвечая только жалобными криками на удары сокола. Вдруг она сложила крылья и начала падать, как камень. Но сокол сделал то же, и когда она хотела опять распустить крылья и полететь, последний удар оглушил ее.
Она продолжала падать, кружась, и в ту минуту, когда коснулась земли, сокол придушил ее с победным криком, заглушившим смертный вопль жертвы.
«За соколом! За соколом!» — вскричал Карл, пускаясь вскачь к тому месту, где опустились птицы, но вдруг он остановился, вскрикнул, выпустил поводья, схватился рукой за гриву, а другой за живот, как будто хотел растерзать его. Все резко остановились на его крик.
«Ничего, ничего», — сказал Карл с багровым румянцем на лице. «Мне как будто провели раскаленным железом по желудку, но это ничего».
И он поскакал дальше. Алансон побледнел.
«Опять что-то новое?» — спросил Генрих Маргариту.
«Не знаю», — отвечала она. «Заметили вы, брат совершенно побагровел».
«Он обычно бывает бледен».
Придворные переглянулись и поехали за королем. Доехали до места, где спустились на землю птицы. Сокол клевал уже мозг цапли. Карл соскочил с лошади, чтобы ближе посмотреть на завершение охоты. Но, став на землю, он вынужден был держаться за седло. Голова у него кружилась, его тошнило. «Что с вами, братец?» — спросила Маргарита.
«Я чувствую то же, что чувствовала Порция, проглотив раскаленные угли», — отвечал он. «Я горю, я, кажется, дышу огнем».
Карл дохнул и, казалось, удивился, что на губах его не показалось пламя. Между тем сокола взяли, опять надели на него клобучок. Все собрались вокруг Карла.
«Ну, что это значит? Корпс дю Крист. Это пустяки, просто солнце напекло мне голову. На охоту, господа! Вот, кстати, целая стая диких уток. Спускайте соколов! Корбёв, повеселимся!»
В ту же минуту спустили 5 или 6 соколов, полетевших за дичью, и вся охота двинулась по берегу реки.
«Ну, что скажете?» — спросил Генрих Маргариту.
«Минута удобна», — отвечала она. «Если король не обернется, нам легко будет отсюда уехать в лес». Генрих подозвал охотника, державшего сокола, и между тем, как блестящий пояс тронулся по берегу, он отстал от него, притворяясь, что рассматривает тело цапли. В эту минуту как нарочно поднялся фазан. Генрих спустил своего сокола. Он имел теперь предлог отстать от общей охоты, охотясь за фазаном.